И еще какой-то человек тоже сидит у окна напротив, лет 50, румяный. Сидят, смотрят в окно. Еще девушка какая-то в брюках, книгу читает в сторонке. Молчат. Мишка заспал ночной разговор, хотел уж сказать сверху «Здравствуй, сосед», и вспомнил. И даже отпрянул вглубь, оторопел, полежал, повспоминал. Может, приснился ему этот ночной разговор? Пока он мучительно вспоминал, румяный человек слышно потянулся и сказал, как говорят долго молчавшие люди. «Кажется, подъезжаем». Пошуршал какой-то бумагой на столе, газету, что ли, свернул, встал и вышел из купе. Мишка свесил вниз голову. Девушка глянула на него, потом в окно и опять уткнулась в книгу. Малофейкин, курносый, с маленькими глазками, без ресниц, в галстуке, причесанный на пробор, чуть пристукивал пальцами правой руки по столику, смотрел в окно. «Привет генералу!» — негромко сказал над ним Мишка. Малофейкин резко вскинул голову. Встретились глазами. Маленькие глазки Малофейкина округлились от удивления и даже, как показалось Мишке, испугались. «О!» — сказал Малофейкин неодобрительно. «Явились, не запылились. Откуда это?» Мишка молчал, смотрел на соседа, старался насмешливо. «Че это разъезжаем-то?» — даже как-то зло спросил Малофейкин и быстро глянул на дверь. Точно это он ночью городил прокаменные дачи, и как он устал от наград и почестей. «Че я этой ночью плел?» — начал было Мишка, но вошел румяный человек, и Малофейкин быстро и испуганно повернулся к нему и встал, и заговорил. «Ну что, подъезжаем?» Суетливо сунулся к окну, пригладил пробор на голове. «Да, уже. Уже яуза. Так-так». Потоптался чего-то, направился было из купе, но вернулся, склонился к чемодану. «Во фраер-то!» — изумился Мишка. Ему сверху было видно, как покраснели уши Малофейкина. Он не стал больше приставать к маляру-шабашнику, только с большим любопытством наблюдал за ним сверху. «Вы не в сторону центра едете?» — спросил румяный пассажир и почтительно посмотрел на Малофейкина. «А?» — встрепетнулся Малофейкин. «Я? Нет, нет, меня? Нет, в другую сторону. А то хотел присоединиться к вам. Нет, нет, не в другую. Нам в сторону Свиблова», — громко сказал Мишка, потянулся и сел на полке. Его разбирал смех. «О, попутчик наш проснулся», — сказал румяный человек. «Доброе утро, молодой человек. Завидный у вас сон, а я в дороге плохо сплю, ругаю себя. Да отсыпайся ты, есть же возможность». «Нет, никак». Мишка, улыбаясь, смотрел на Малофейкина. «Нет, мне бы еще столько, ничего бы. Дело молодое». Малофейкин застегнул свой скрипучий желтый чемодан, затянул ремни, подхватил его, выставил в коридор. Из коридора же, не входя в купе, снял с вешалки кожаное пальто, снял с полки шляпу и ушел одеваться в коридор подальше. «Трусит? Разоблачу», — понял Мишка. «На кой ты мне черт нужен?» Больше Малофейкин в купе не входил. Оделся, взял чемодан и ушел в тамбур. Однако на перроне Мишка скараулил его, догнал, пошел рядом. «Что, хватил вчера лишнего, что ли?» — спросил миролюбиво. «Че трусил-то ночью? Зачем? Отвяжись!» — рявкнул вдруг Малофейкин и покраснел, как свекла. «Че ты пристал? Не похмелился? Иди похмелись! Че ты пристал? Че пристал к человеку?» На них оглянулись. Некоторые даже придержали шаг, ожидая скандала. Мишка, опасаясь всяких этих штучек, связанных с объяснением, приотстал, но Малофейкина из вида не выпускал. Он обозлился на него. Вместе сели в метро. Мишка все следил за Малофейкиным, не знал только, как вывести на чистую воду этого прохвоста. Чуть чего, тот милицию станет звать. В вагоне Малофейкин осторожно огляделся и напоролся на прямой, уничтожающий Мишкин взгляд. Мишка подмигнул ему, уши Малафейкина опять зацвели маковым цветом. Жесткий воротник кожаного пальто подпирал сзади его шляпу. Малафейкин больше не оглядывался. На выходе из метро на эскалаторе Мишка опять приблизился к Малафейкину, заговорил на ухо ему. — Ты не ори только, не ори. Я один вопрос поставлю и больше не буду. У меня брательник в Питере такой же придурок. Тоже строит из себя. Чего из себя корежите-то? Чего добиваетесь этим, а? Я серьезно спрашиваю. Малафейкин молчал, смотрел вверх, вперед. Вам что, легче, что ли, становится после этого? Малафейкин молчал. Зачем врал-то ночью мужику, а? Как эскалатор изготовился столкнуть их, вышел напрямую, Малафейкин стал искать глазами милиционера. Мишка обогнал его и, оглядываясь, пришел раньше к автобусной остановке. «Я тебя дома, во дворе, допеку», — решил. Около дома, когда сошли с автобуса, Мишка опять пошел было к Малафейкину, но тот вдруг болезненно сморщился, затряс головой так, что шляпа чуть не съехала с головы, затопал ногой и закричал: «Не подходи! Не подходи ко мне! Не подходи!» Прокричал так, повернулся и скоро пошагал к дому. Почти побежал. Большой желтый чемодан с ремнями колотил его по ноге. Кожаное пальто надламывалось и приятно шумело. Шляпу Малафейкин поправил на ходу левой рукой. Не оглянулся ни разу. Мишке что-то вдруг стало жалко его. — Звонарь, — сказал он негромко сам себе. — Дача у него, видите ли, с камином, видите ли. Вот звонарь-то. Они, видите ли, жить умеют. Звонари. И тоже пошел. Магазин. Сигарет купить. У него сигареты кончились. Беспалый. Все кругом говорили, что у Сереги Безменного злая жена, злая, капризная и дура. Все это видели и понимали. Не видел и не понимал этого только Серега. Он злился на всех и втайне удивлялся, как они не видят и не понимают, какая она самостоятельная, начитанная, какая она... Черт их знает, людей. Как возьмутся языками чесать, так не остановишь. Они же не знали, какая она остроумная, озорная, как она ходит. Это же поступь, черт возьми, это движение вперед, в ней же тогда каждая жилочка живет и играет, когда она идет. Серега особенно любил походку жены, смотрел, и у него зубы немели от любви. Он дома с изумлением оглядывал ее всю, играл желваками и потел от волнения. — Что? — спрашивала Клара. — И, играя, показывала Сереге язык. И шла в горницу, будто нарочно, чтоб еще раз показать ему, как она ходит. Серега устремлялся за ней. И они же еще вякали про то, что она... О, деревня! Серега молил Бога, чтоб ему как-нибудь не выронить из рук этот драгоценный подарок судьбы. Порой он даже страшился, по праву ли свалилось на его голову такое счастье, достоин ли он его... И нет ли тут какого недоразумения? Вдруг что-нибудь такое выяснится, и ему скажут: «Э, друг Ситный, да ты что? Ишь, захапал!» Серега увидел Клару первый раз в больнице. Она только что приехала работать медсестрой. Увидел и сразу забеспокоился. Сперва он увидел только очки и носик, сапожок. И сразу... забеспокоился. Это потом уж ему предстояла радость открывать в ней все новые и новые прелести. Сперва же только блестели очки, торчал вперед носик. Все остальное было Рыжая прическа. Белый халатик на ней разлетался в стороны. Она стремительно прошла по коридору, бросив на ходу понурой очереди. «Кто на перевязку, заходите!» И скрылась в кабинетике. Серега так забеспокоился, что у него заболело сердце. Потом она касалась его ласковыми теплыми пальцами, спрашивала: «Не больно?» У Сереги кружилась голова от ее духов. Он на вопросы только мотал головой, что не больно. И страх сковал его такой, что он боялся пошевелиться. «Что вы?» — спросила Клара. Серега от растерянности опять качнул головой, что не больно. Клара засмеялась над самым его ухом. У Сереги где-то внутри, выше пупка, зажгло. Он сморщился и заплакал. Натурально заплакал. Он не мог понять себя и ничего не мог с собой подсделать. Он сморщился, склонил голову и заскрипел зубами, и слезы закапали ему на больную руку и на ее белые пальчики. Клара испугалась. «Больно?» «Да иди ты!» — с трудом выговорил Серега. «Делай свое дело!» Он приник бы мокрым лицом к этим милым пальчикам, и никто бы его не смог оттащить от них. Но страх парализовал его, а теперь еще и стыд, что заплакал. «Больно вам, что ли?» — опять спросила Клара. «Только это не надо изображать, что мы все тут от фонаря работаем», — сказал Серега сердито. «Все мы, в конце концов, живем в одном государстве. Что-что?» Ну и так далее. Через 18 дней они поженились. Клара стала называть его Серый, ласково. Она, оказывается, была уже замужем, но муж попался вареный какой-то. Они скоро разошлись. Серега от одного того, что первый ее муж был вареный, ходил, выпитив грудь, чувствовал в себе силу необыкновенную. Клара хвалила его. И в это время, когда он не знал, чтобы такое своротить от счастья, они говорили, что жена его капризная и злая. Серега презирал их всех. Они же не знали, как она. О, люди! Все иззавидовались, черти. Что такое? Не могут люди спокойно выносить, когда кому-нибудь повезет. «Вы берите пример животного мира», — посоветовал Серега одному такому умнику. Они же спокойно относятся, когда, например, одну какую-нибудь собачку берут в цирк выступать. Они же не злятся. Чего вы-то психуете? Да жалко тебя. Жалко у пчелки, знаешь где? Вот так. Серега злился, понимал, что это ни к чему, глупо, и еще больше злился. «Не обращай внимания на пустолаек», — говорила жена Клара. «Нам же хорошо, и все. Я их всех в упор не вижу». Серега поругался с родней, что они не пришли в восторг от Клары, с дружками. Бросил совсем выпивать, купил стиральную машину и по субботам крутил бельишко в предбаннике, чтоб никто из зубоскалов не видел. Мать Сереги не могла понять, хорошо это или плохо. С одной стороны, вроде как-то не пристало мужику бабскую работу делать, с другой стороны... Шут ее знает. «Но он же не пьет», — сказала Клара свекрови. «Чего вам еще? Он занят делом». «Так, а ты возьми да пожалей его, возьми да сама постирай. Он неделю-то наломался, ему отдохнуть надо. А я что, не работаю?» «Да твоя-то работа, твою-то работу разве можно сравнить с мужниной, матушка? Покрути-ка его день-деньской». Серега работал трактористом. «Руки-то какие надо? Он же не двужильный». «Я сама знаю, как мне жить с мужем», — сказала на это Клара. «Вам надо, чтобы он пил? Зачем же?» «Ну и все. Им же делаешь хорошо, а они же еще недовольны». «Да ведь мне жалко его. Он же мне сын. Вам не жалко, когда они под заборами пьяные валяются? Жалко? Ну и все». И не надо больше говорить на эту тему, ясно? «Господи, батюшка!» — опешила мать. «И слова не скажи. Замордовала мужика, а ей слова не скажи. Хорошо, я скажу, чтобы он пошел в чайную и напился с дружками. Вас это устраивает? — Да че ты извязалась пьянкой-то? — рассердилась мать. — Он и до тебя не шибко пил. — Че ты с пьянкой-то? — заладила. — Пьянка, пьянка. — Хорошо, я скажу ему, что вы не велите стирать, — объявила Клара, и даже поднялась и книжку медицинскую отложила в сторону.